Сейчас вас познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Белоруссия накануне парламентских выборов. Протесты против похищения ингушей в Москве. В Томске открылся памятник жертвам сталинских репрессий. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – международная. В воскресенье в Белоруссии состоятся выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания. На 110 депутатских мандатов претендует 267 кандидатов. От коалиции Объединенных демократических сил, ОДС, в выборах участвует 71 человек. Это оппозиционное объединение. В эти дни в Белоруссии началось досрочное голосование. Рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Каждую избирательную кампанию в Белоруссии предваряет досрочное голосование, которое вызывает множество нареканий со стороны оппозиции и международных наблюдателей. Статистика действительно впечатляет. Количество проголосовавших до определенного Центризбиркомом дня выборов составляет 20-30%. Оппонента власти тревожит прежде всего сохранность бюллетеней, которые практически неделю находятся вдали от глаз независимых наблюдателей. Секретарь Центральной избирательной комиссии Белоруссии Николай Лозовик рассказал, сколько избирателей уже отдали свои голоса за кандидатов в депутаты.
За два дня в Брестской области проголосовали 6,3%, у Витебской области 8,3%, у Гомельской 7,7%, у Гродненской 5,8%, Минской 7,5%, Могилевской в области 7,3%, у городе Минску 6,2%, и усяго по республике проголосовало 7% выборщиков.
Накануне в Минске состоялось заседание Президиума Объединенных Демократических Сил. Представители коалиции однозначно заявили, что власти используют досрочное голосование как один из основных способов фальсификации выборов. В ходе заседания были озвучены факты использования административного ресурса для обеспечения нужных результатов. В частности, в Минском избирательном округе номер 91, где баллотируется кандидат от ОДС Александр Бухвостов, было проведено собрание членов участковых комиссий с участием директоров школ и предприятий, на котором доведена установка провести разъяснительную работу с сотрудниками, которые во время голосования должны поддержать кандидата от власти. В Колосовском избирательном округе номер 106, где баллотируется председатель партии коммунистов белорусской Сергей Калякин, уже в первый день досрочного голосования на одном из участков явка избирателей составила 39%.
Треба констатовать, влады гонят на досрочное голосование.
Приходится констатировать, власти гонят людей на досрочное голосование для того, чтобы фальсифицировать выборы. Я подсчитал, если у меня по округу 8% проголосовавших за один день, то когда они доведут общий показатель до 25%, потом уже можно спокойно делать прозрачные выборы. То есть 25% записать нужному человеку в плюс, и потом я уже не выиграю у него это отставание. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Продолжим тему о том, какое место во внутриполитическом и международном курсе режима президента Александра Лукашенко играют предстоящие и уже, по сути, начавшиеся выборы. Мой коллега Андрей Шары побеседовал с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом.
Выборы проходят очень тихо. Нет ни предвыборной агитации, нет ни митингов, особо даже нету листовочной кампании. На телевидении кандидаты выступают, но, в общем, в не очень удобное время. Очень низкая конкуренция. На 110 депутатских мест 270 кандидатов. И, кстати, из них 70 – это оппозиционеры. То есть, ну, оппозиция представлена где-то четверть, пятая часть. Почему так получилось?
Потому что Лукашенко задушил всю предвыборную борьбу.
Ну, во-первых, я сказал, в общем, из 270 – 70 все-таки оппозиционеры. Лукашенко отчасти действительно задушил эту борьбу. Дело, на мой взгляд, все-таки не только в этом. По прежним выборам, ну, всегда есть какие-то возможности, и как листовки напечатать, и агитацию вести. Но у меня почему-то такое ощущение, что на этих выборах, скажем, у оппозиции нет темы, нет фокуса, вокруг которого бы вот можно было эту кампанию построить. И телевыступления, да, они очень короткие, по 5 минут давали, но можно сказать и за 5 минут, если есть что сказать. И вот такое очень кислое ощущение, что сказать особо оппозиционерам, в общем-то, и нечего. При всем таком советском антураже, современная Беларусь все-таки это не ремейк СССР. В советские времена все-таки выборы, вокруг этого был какой-то такой пропагандистский шум. Там там все время общество было в состоянии политической мобилизации. А тут все тихо, спокойно, и власть как бы подмигивает общество, говорит, ну, вы же понимаете, ну, надо что-то, парламент какой-то.
Кто пройдет в парламент?
Фокус у этой кампании есть. Другое дело, что она очень опосредованно касается избирателей. Это, в общем-то, проблема элиты, проблема власти и оппозиции. Признают, не признают эти выборы. Дело в том, что эта проблема, она как бы встраивается в более широкую проблему. Александр Григорьевич в силу самых разных причин понял, что зависеть от большого старшего любимого брата, в общем-то, хорошо, но становится все более небезопасно. И поэтому начал искать некую другую опору, другое крыло. Речь не в том, что Беларусь завтра пойдет в НАТО, не в том, что, так сказать, натовские танки будут подорше. Речь идет просто о том, чтобы, грубо говоря, сосать двух маток. Для этого, в частности, освободили политзаключенных. Для этого Беларусь, ну, по крайней мере, точно пока не признала Южную Осетию и Абхазию. Для этого делается некое шоу-выборы. И причем насчет этого шоу Лукашенко еще до выборов в интервью агентству Reuters сказал, что ну а что, ну несколько оппозиционеров, я думаю, будет в парламенте. Ну от них же большого вреда не будет, сказал он тогда. Ну и вот сейчас эта интрига, от какого количества оппозиционеров с точки зрения Александра Григорьевича не будет большого вреда, и сколько их туда попадет. И я думаю, что несколько человек попадет. И, в общем-то, надо сказать, что оппозиция, так, я бы сказал, процентов 80 времени провела в глубокомысленных размышлениях, а может нам бойкотировать эти выборы, а то ведь признают, тогда с нами вообще не будут разговаривать, а может все-таки поучаствовать, тем более, что как раз Запад немножко утомленный и этими раздумьями, и тем, что главным ресурсом оппозиции оказывается именно он, Запад, говорит, ребята, а может вы какой-нибудь бы ресурс у себя дома, там в Беларуси поискали, там, в общем, как бы народ есть, так сказать, выборщики.
Российская тема, связанная с кавказским тяжелым кризисом, с кризисом СНГ, каким-то образом задействована в этих выборах или нет?
Парадоксальным образом тут сложился некий консенсус, потому что оппозиция в большей части прозападная, вовсе не стремилась к признанию фактических результатов кавказской войны. Лукашенко неожиданно для многих тоже не спешит с признанием автономии. Вот. Единственное, лидер оппозиционной компартии высказался за то, что в общем-то их бы стоило признать, но так, я бы сказал, без особого нажима. Ну, высказался. Не то, чтобы он делал это как бы темой компании. Понятно, что все, в общем-то, побаиваются, что большие будут цены на газ в новом году. Как бывало в Беларуси, скажем, в 95-м году, когда, ну, вот такой жесткий разделение за эти за Запад, эти, так сказать, за Россию. У меня такое впечатление, что этого нет.
Белоруссия в понедельник утром не проснется другой страной после этих выборов. Что-то изменится или нет?
Если все-таки в парламенте окажется, ну, пяток даже оппозиционеров, это все-таки будет отличаться от ситуации, ну, предположим, Казахстана, где круглый ноль, вообще просто нет. Но это, в общем-то, ведь зависит от людей. Мы с вами помним опыт перестройки, выборы 89-го, выборы 90-го года. Но ведь это были выборы в Верховные Советы Советских Республик, так сказать, бессильные. Люди их могли делать сильными. Ну, судя по всему, некая нормализация отношений между Западом и Белоруссию произойдет.
С обозревателем Белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом беседовал Андрей Шарый. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Никита Белых объявил об отставке с поста лидера Союза правых сил и выходе из партии. Делегация ПАСЭ после посещения Южной Осетии отвергла обвинения в адрес Грузии в геноциде осетинского народа и призвала провести международное расследование событий в регионе. В Гудермесе прошли похороны Руслана Ямадаева, убитого в среду в центре Москвы. Оппозиционный сайт «Ингушетия.ру» перерегистрирован под новым названием «Ингушетия.орг». Состав редколлегии и редакционная политика сохранены. И еще одно событие, связанное с Ингушетией. Сейчас в Москве проходит пикет против похищения ингушей в столице России. Прямое включение нашего корреспондента через несколько минут. Мы обсудим эту тему подробнее в следующем часе информационной программы «Время свободы». Еще более подробно уже с комментариями и анализом в итоговом выпуске программы среди других важных и интересных тем. Итоговый выпуск «Времени свободы» ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. В мы вернемся к теме российско-грузинского конфликта, поговорим о том, что пишут об этом сегодня европейские газеты. Рядом со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что пишут?
Ну, это не совсем о грузинском конфликте, хотя и грузинский конфликт, безусловно, будет содержанием, частью содержания статьи Паскаля Бонифаса в сегодняшней парижской «Монд». Статья называется «08-08-08. Этап, а не коренной перелом». Комментаторы, пишет Паскаль Бонифас, с завидным упорством развивают одну мысль. 08-08-08 является исторической вехой, ознаменовавшей зарождение нового мирового порядка. Это, разумеется, 8 августа 2008 года. Первое событие, пишет Паскаль Бонифас, это открытие Олимпийских игр в Пекине, стало символом Китая, занимающего далеко не последнее место на международной арене, охотно распахивающего двери навстречу миру, чтобы закрепить свои спортивные, экономические и технологические достижения. В этот же день началась мини-война между Грузией и Россией, в результате которой Москва одержала военную и стратегическую победу, а также резко напомнила странам Запада, что не стоит недооценивать ее. Нет ли иронической усмешки в том факте, что в один и тот же день две державы, потенциальные соперницы США, с блеском самоутвердились и продемонстрировали каждая по-своему свою силу. В том, что они показали, что намерены играть гораздо более важную роль в решении глобальных процессов и не позволят оттеснить их на задний план, спрашивает французский обозреватель. Что же, 08-08-08 ознаменовал собой конец однополярного мира, который возник после исчезновения Советского Союза, и международный порядок, когда США могли единолично решать, каким путем пойдет мир, не спрашивая мнения других наций, почил в Бозе? Нет, подобные выводы слишком поспешные, пишет Паскаль Бонифас в «Монд». Приблизительные эти выводы и более похожи на обман зрения, чем на стратегическую реальность. США остаются мировой державой номер один не только в стратегическом плане, но и технологическом, экономическом и культурном. Во всех этих областях они намного опережают Россию и Китай. Однако Вашингтон уже не может претендовать на неоспоримое превосходство. Было бы, с другой стороны, ошибочным считать, что 08-08-08 является поворотным моментом истории. Ни Россия, ни Китай в этот день не сменили статус страны второго эшелона, как пишет французский журналист, на ранг великой державы. Скорее, это был еще один эпизод процесса развития крайне изменчивого стратегического равновесия. Рост могущества Китая начался не в августе этого года, а в 1978 году, и Россия уже на протяжении многих лет не имеет ничего общего с той разоренной и неспособной заставить уважать свои национальные интересы страной, которой руководил Борис Ельцин. 08-08-08, заканчивает Паскаль Бонифас, скорее всего, стало ничем иным, как подтверждением давней тенденции.
Давайте после этого опыта негативной политической нумерологии поговорим о другом важнейшем событии, тоже затронувшем Россию, о кризисе. Что пишут в связи с этим?
Чарльз Кловер, Financial Times. В статье, озаглавленной «Медведев критикует кремлевские методы кризисного управления», пишет: Дмитрий Медведев неожиданно резко отозвался о чрезмерно централизованной системе принятия решений, созданной Кремлем. Российский президент выразил недовольство уровнем навыков кризисного управления, проявленных правительством во время грузинского кризиса и неурядиц на финансовом рынке. В ходе совещания с руководством Камчатки он заявил: «Очень плохо, когда все решения, в том числе по оперативным вопросам, замыкаются на президенте страны». Выступая на инвестиционном форуме 19 сентября, и Владимир Путин также призвал не опасаться того, что в результате войны Россия повернет к авторитаризму или изоляции, напоминая, что мы делаем ставку на частную инициативу, предпринимательскую свободу и рациональную интеграцию в мировую экономику, заявил он. Тем не менее, лидеры Запада продолжают подозревать Россию в том, что она сползает к все более авторитарному управлению.
У нас осталось буквально полминуты. Какие еще любопытные темы?
В Independent Энтони Браун пишет о том, предлагает, что делать с нелегальными мигрантами, наводнившими Британию. Их вплоть до 1 миллиона, считает он. Есть три возможности. Первая – массовая депортация, которая займет массу времени и будет неприятна для международного политического сообщества и, кроме того, приведет к непредставимому числу драматических ситуаций. Второй путь – оставить все как есть, утвердить статус-кво. И третий путь, к которому склоняется сам Энтони Браун – легализация всех поголовно. То есть амнистия. Она приведет и к экономическому выравниванию положения, и к увеличению налогов, и вообще, несмотря на то, что это, может быть, и привлечет еще большее число нелегалов в Британию, по сравнению с другими решениями, это самое человечное и мудрое.
Спасибо, Иван. Обзор свежей европейской прессы подготовил мой коллега Иван Толстой. Мы обсудим публикации в американских газетах еженедельников с Иваном через 2 часа. Мы возвращаемся к одной из самых важных российских тем сегодняшнего дня. В центре Москвы сегодня представители ингушской диаспоры проводят пикет в знак протеста против похищения людей. Организаторы акции намерены обнародовать факты исчезновения выходцев из Ингушетии в российской столице. По их словам, за последнее время в Москве пропало около 10 молодых людей, все уроженцы республики. За ходом пикета наблюдает наш корреспондент Мумин Шакиров. Сейчас он по телефону в прямом эфире «Свободы». Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте. Я нахожусь у памятника Грибоедова. Здесь собрались несколько десятков человек. Как и вы сказали, это представители ингушской диаспоры, правозащитники и обычные граждане. Здесь развернули плакаты. Но прежде чем рассказать о том, что здесь происходит, я хотел бы предоставить слово правозащитнику, представителю ингушской общины Магомеду Хазбиеву. Вот как раз мы попросим его рассказать, почему он здесь присутствует.
Пикет у нас по поводу похищения ингушей в Москве, не говоря о сотне пропавших Ингушетии и тысячи убитых за эти 6 лет, ингуши начали пропадать уже в Москве. У нас 10 пропавших за этот месяц, а один из пропавших, Хамхоев, мог сбежать с той тюрьмы, в которой его держали. Тюрьма находится в Серебряном бору, элитном особняке, где камеры пыток, трансформаторы с стуками. И вот мы возмущены тем, что творят над нашим народом, этим беспределом, этим геноцидом над ингушским народом. И по этому поводу мы сегодня здесь собрались.
Это был Магомед Хазбиев, правозащитник, представитель ингушской диаспоры. Я бы хотел бы еще более подробно рассказать, что здесь происходит. Я сказал, что несколько десятков человек тут развернули плакаты. Я готов даже их процитировать. Требуем прекратить похищение ингушей. Власти Ингушетии бездарность, эскадроны смерти добрались до столицы. Я как раз вот вижу тут правозащитников, те, которые тоже пришли поддержать участников этого пикета. Обстановка здесь очень спокойная. Конечно, присутствует милиция, которая следить за тем, что здесь происходит. Очень много людей, которые просто иногда останавливаются, обращают внимание на этот пикет и проходят дальше. Вот. И, естественно, общался я со многими ингушами. Действительно, они очень обеспокоены. Конечно, я задавал вопрос, что они думают по этому поводу, кто, на их взгляд, мог заниматься похищениями. Конечно, ответа они нет. Но они призывают власти, в первую очередь правоохранительные структуры, обратить на это серьезное внимание и найти тех людей, которые занимаются похищениями, вообще обнародовать их, привлечь, значит, к суду, к ответственности. И об этом, конечно, говорят почти все.
Спасибо, Мумин. Наш корреспондент Мумин Шакиров наблюдает за ходом пикета в центре Москвы. Он проходит. Представители ингушской диаспоры протестуют против похищения ингушей в столице России. А мы продолжим российские темы. В Томске открыли памятник жертвам сталинских репрессий. Останки расстрелянных политзаключенных обнаружили еще в 90-е годы. Однако в одном из районов Томска началось массовое строительство. Много лет члены общества «Мемориал» не могли договориться с местными властями о перезахоронении останков. Братская могила появилась на Томском городском кладбище только в 2002 году. И вот теперь там поставили памятник. С подробностями наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
Черный мраморный камень, кусок колючей проволоки и надпись. Здесь захоронены останки политических заключенных, расстрелянных в Томске в годы Большого террора. Братская могила на городском кладбище появилась еще в 2002 году. И только спустя 6 лет на ней установили памятник. До этого не было денег. Томское отделение общества «Мемориал» безуспешно вело переговоры с местными властями о финансовой помощи. Мало того, останки расстрелянных людей на Каштачной горе Томска нашли еще в 90-х, но несколько лет они хранились в ящиках. Городские Томские власти просто не давали разрешения на перезахоронение, говорит председатель Томского отделения общества «Мемориал» Борис Тренин.
Старожилы-то Томска давно знали. Это вот тот случай, когда все знают, но вроде документов нет, и на самом деле ничего не было. Но все знают, что было. Наш микрорайон Каштак, что это территория, где были массовые расстрелы, и вообще эти дома стоят на месте фактически кладбища, на месте братских могил. Еще в 20-м году томичи, вот я встречал в документах, называли такую присказку, повторяли, прогуляться на Каштак. Это означало, что люди, те, которые уходили на Каштак, они обратно не возвращались, их там расстреливали.
На Каштачной горе Томска сейчас установлен поклонный крест в память о десятках тысячах расстрелянных здесь людей. Но это не останавливает строительство в этом районе города жилых домов и гаражей.
Поклонный крест стоит, место обозначено, все больше людей узнает об этом. Даже жители Каштака, раньше не догадывавшиеся, где они живут, уже знают, что они вообще-то живут на кладбище. Получается, вот это место, которое бы, по идее-то, надо бы действительно давно как-то обустроить, облагородить и вообще сделать каким-то памятным таким важным местом топографии города на территории города, вот этого как раз не получается. И не получается, прежде всего, потому, что вот основной массе людей, жителей города, прежде всего, того микрорайона, да, я думаю, и не только им. В общем, это и не надо.
Томск пережил три волны массовых бессудных расстрелов, рассказывает Борис Тренин. Это начало 20-х, потом 30-е годы прошлого века и 37-38 годы. Десятки тысяч людей были убиты на Каштачной горе. Имена большинства из них никогда не станут известны. НКВД не отдавало тела расстрелянных родственникам. Это часть истории Томска и всей страны, которую обязательно надо помнить, говорят в мемориале. Именно для этого в здании бывшей следственной тюрьмы НКВД открыт музей политических репрессий. Тюремные камеры здесь остались такими же, как были в советские годы. В одной из этих камер ждал приговора заключенный поэт Николай Клюев. В 1937-м его расстреляли все на той же печально известной Каштачной горе. Но здание, в подвале которого расположен музей, принадлежит частному собственнику. И он подал в суд исковое заявление с просьбой признать подвальное помещение собственностью товарищества собственников жилья. Советский районный суд Томска иск удовлетворил и предписал выселить музей. Это решение в мемориале назвали беспрецедентным.
Все говорят «да». Мы, говорит, «за». Музей должен быть. Ну, нельзя такой музей уничтожать. А вот пока палец о палец никто не ударил, чтобы вообще сесть за стол и найти вот эту модель юридическую, чтобы это все дело быстренько обозначить. Вот все говорят «да», и вообще палец о палец пока никто не ударил.
Бизнесмен Игорь Скоробогатов, в свою очередь, заверил, исковое заявление – лишь формальность, необходимая для решения бытовых вопросов. Выселять музей Скоробогатов не намерен.
А мэрия считает, что это собственность мэрии. Мы считаем, что это наша собственность. Музей здесь получается как, ну, третье лицо, которое от смены собственника либо получит плюс, либо минус. Поэтому суть вопроса в том, чтобы расставить все эти точки над «и». И я не думаю, что у нормального здравого человека рука поднимется на музей в том виде, в котором он сегодня здесь существует. Я гарантирую, что в любом случае музей останется в этих помещениях.
Но честному слову бизнесмена верить рискованно, говорит директор Музея политических репрессий Василий Ханевич.
Был период, когда в течение почти 4 лет мы вообще не знали, кто собственник этих помещений. То федеральное собственство, муниципальное собственство, вообще неизвестно чего.
В департаменте по культуре администрации Томской области уверяют, музей останется там, где он есть. Местные власти не допустят, чтобы уникальный для всей России музей исчез из-за спора хозяйствующих субъектов. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Никита Белых объявил об отставке с поста лидера Союза правых сил и выходе из партии. Заявление сделано на заседании Президиума Федерального политического совета СПС. Окончательное решение будет принято политсоветом партии 2 октября. Сейчас обязанности руководителя СПС будет исполнять Леонид Гозман. Делегация ПАСЕ после посещения Южной Осетии отвергла обвинение в адрес Грузии в геноциде осетинского народа и призвала провести международное расследование событий в регионе. В Гудермесе прошли похороны Руслана Ямадаева, убитого в среду в центре Москвы. Никто из официальных лиц на похоронах не присутствовал. Расследованием убийства занимается Следственный комитет при прокуратуре России. Оппозиционный сайт «Ингушетия.ру» перерегистрирован под новым названием «Ингушетия.орг». Состав редколлегии и редакционная политика сохранены, сообщил адвокат Муса Плиев. В Петербурге направлено в суд дело лидера запрещенной партии «Свободы» Юрия Беляева, которого обвиняют в разжигании национальной вражды. В аэропорту Кёльна полицейский спецназ задержал на борту самолета двух подозреваемых в подготовке терактов. Полиция следила за ними несколько месяцев. В итоге были обнаружены их прощальные записки, в которых написано о намерении пожертвовать собой в войне за веру. В Туркмении принята новая конституция. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы продолжим разговор о новостях. В Третьяковской галерее на Крымском валу открылась выставка работ Марии Ломакиной. Хотя ее картины хранятся в крупнейших российских музеях, имя этой художницы первой половины 20 века мало кому известно. Незаслуженно, считают устроители выставки, рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
В биографии Марии Ломакиной есть знаменательный факт. В 1927 году она защитила в Петроградской академии художеств диплом по теме «Художественные манеры фресок церкви Спаса Нередицы». Когда пришло время восстанавливать пострадавший во время Второй мировой войны уникальный храм, это стало возможным как раз благодаря копиям Ломакиной. Древнерусскую монументальную живопись она знала досконально, подчеркивает куратор выставки Татьяна Ермакова.
Ее интересовало различие манер живописцев древних. Она различала руки мастеров, и, безусловно, столкновение с техникой фрески имело для нее огромное значение. Если вы присмотритесь к работам позднего периода, вот к этим малым холстам, где сквозь тонкие лессировки и наслоение краски просвечивает и грунт, и фактура холста, вы заметите, что они похожи тоже на куски фресок.
Многие советские писатели уходили в чистую лирику, потому что это спасало их от обязанности строго соблюдать каноны соцреализма. То же самое происходило и с художниками. Не поэтому ли Ломакина предпочитала так долго пейзажи?
Безусловно, конечно, во-первых, потому что она была поэтом в прямом смысле слова. Ее одаренность проявилась с ранних лет. Сначала она выражалась в литературном ее даровании. Она писала дневник, она писала стихи, и лишь потом она поняла, что ее призвание – это живопись. Она свое лирическое начало воплотила в своей живописи. Она писала, не пропуская буквально ни дня, несмотря на очень трудные обстоятельства ее личной жизни. И материальные, и болезни, и некоторая удаленность от центров художественной жизни.
Училась Ломакина на монументалиста, а в конце жизни ей пришлось сделать очень маленькие по формату работы. Не пострадал ли ее дар из-за этих жизненных обстоятельств?
Дар ее просто сконцентрировался. Вообще, на самом деле, это была эпоха немонументального искусства, и почти все художники мастерской монументального искусства, которая была организована в начале 30-х годов, осуществили очень мало, что это все осталось в эскизах. У Марии Владимировны судьба такая же, но ей было свойственно вот это монументальное, масштабное, эпическое видение мира. И потом оно сконцентрировалось в работах очень маленького размера, но дающих вот этот большой космический охват пространства.
И все-таки лучшие вещи Марии Ломакиной созданы в конце 20-х и в 30-е годы. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о новостях. О последних событиях в мире науки расскажет обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова.
Ученые из Университета охраны здоровья и гигиены в Токио значительно усовершенствовали метод лазерной терапии, применяемый при раковых заболеваниях. Для того, чтобы облучение уничтожало раковые клетки, в них необходимо ввести специальный световосприимчивый препарат. Тогда при облучении раковая клетка буквально сгорает, а здоровые клетки остаются нетронутыми. Проблема состояла в точечной доставке препарата в раковые клетки. Японские ученые поместили препарат в углеродную нанотрубку, а саму нанотрубку покрыли протеинами, легко проникающими сквозь мембрану клетки. Таким образом, удалось доставить активное вещество внутрь клетки. Исследование проводилось на мышах, в пораженные клетки которых вводился заключенный в нанотрубку препарат. После 10 сеансов облучения мыши полностью выздоровели. Американские и европейские астрономы анализируют информацию, которую передает наблюдающий за Солнцем спутник УЛИС. Ученые пришли к выводу, что солнечный ветер на сегодня является самым слабым за последние 50 лет. Солнечный ветер представляет собой постоянный поток плазмы, покидающий светило со скоростью около 1000 км в час. Ученые считают, что слабый солнечный ветер связан с низкой солнечной активностью. А низкая солнечная активность и слабый солнечный ветер приводят к тому, что все больше высокоэнергетичных частиц из дальнего космоса попадает на Солнце и Землю. Национальный институт культуры Перу сообщает, что лесной пожар в Андах угрожает памятникам эпохи инков. Пламя охватило долину между городом Куско и знаменитой крепостью Мачу-Пикчу. Под угрозой находится часть железной дороги, ведущей к Мачу-Пикчу, однако крепость пока открыта для посещений. Предположительно, пожар начался по вине человека. Фермеры, живущие в Андах, нередко выжигают леса, чтобы расширить свои угодья. Американские специалисты из университета Хопкинса пришли к выводу, что природный антиоксидант, который содержится в красном вине, защищает от воздействия радиации. Опыты на мышах показали, что ресвератрол, содержащийся в вине, способен предотвратить некоторые повреждения, вызываемые радиацией. По мнению ученых, лекарства, сделанные на основе этого открытия, могут быть использованы во время радиологических или ядерных чрезвычайных ситуаций. На сегодня общие сведения о пользе красного вина довольно многочисленны. Красное вино снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и даже развития кариеса.
Ольга Орлова. Новости науки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В воскресенье 28 сентября в час дня в программе «Общественное мнение» мы будем говорить об отношении россиян к происходящему в стране. Изменилось ли в последние месяцы отношение к президенту Дмитрию Медведеву? Что думают граждане о политической оппозиции? В чьих руках, по их мнению, находится реальная власть в стране? В гостях у «Радио Свобода» социолог Леонид Седов. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Андрей Шароградский.
Расстрел бывшего депутата «Единоросса», бывшего чеченского полевого командира в двух шагах от места работы премьер-министра Владимира Путина – вовсе не дерзкий вызов власти. Стороны реальных конфликтов и участники конкретных споров верховную власть чаще всего просто не замечают, говорится в редакционном комментарии сайта «Газета.ру».
Убийство Руслана Ямадаева наверняка будет иметь значительные последствия. Еще бы, расстрелян серьезный человек из очень серьезной семьи. Смерть одного из Ямадаевых не облегчит обстановку в Чечне, управляемой врагом этого клана Рамзаном Кадыровым. Вряд ли она никак не скажется на атмосфере в московском бизнесе. Во всяком случае, в той его части, к которой имеют отношение чеченские кланы. Уж точно она поставит и уже поставила на уши спецслужбы. Так что, как ни крути, события из ряда вон выходящие. Не менее оскорбительным для всего российского руководства выглядит место и время совершения преступления. 17:00 самый центр столицы в двух шагах от штаб-квартиры премьер-министра. В таких случаях принято говорить о наглости преступников, о том, что криминал бросает вызов, и даже о том, что общество должно, сплотившись, ответить на этот вызов, угрожающий самим основам нашей государственности.
Учитывая особую дерзость, с которой было совершено преступление и его резонансность, дело принято к производству Главным следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. В настоящий момент уже проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся судебно-медицинские, баллистические и другие экспертизы. Ведутся также необходимые следственные оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению. К расследованию уголовного дела привлечены опытнейшие следователи и криминалисты Центрального аппарата Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. В настоящий момент рассматриваются все возможные версии преступления.
Попутно можно, конечно, как уже поступили в Совете Федерации, извлечь кое-какую пропагандистскую выгоду из случившегося. Обязательную в прошлом версию о руке Березовского сегодня, в полном соответствии с необходимостью обеспечивать поддержку нашей дипломатии, в устах отечественных сенаторов сменила столь же обязательная версия о грузинском следе. Согласитесь, что тут нет ничего удивительного.
Беда только в том, что ни этот изящный маневр сенатора Торшина, ни рассуждение думского генерала Александра Гурова о вызове властям, ни восклицание об особой дерзости и цинизме киллеров не превращают трагическую кончину Руслана Ямадаева во что-то потрясающее, способное всколыхнуть страну и переменить наш взгляд на происходящее. Да, последствия будут, но носить они будут предсказуемый характер, потому что это убийство в порядке вещей. И все разговоры о том, что убийство совершено так близко от дома правительства, с какой-то целью показать свою безнаказанность, дерзость и так далее, весьма наивны. Ямадаева расстреляли на Смоленской набережной, потому что стрелявшим так было удобно. Вот именно это место и время подошли для того, чтобы выпустить в него 20 пуль из пистолета-пулемета «Кедр». И есть подозрение, что киллеру было глубоко наплевать, что об этом подумает правительство и народ России. Сенатор Муса Умаров совершенно справедливо заметил, что преступление было совершено лицом, которое чувствовало себя в этот момент весьма вольготно.
Зря говорят о подавлении свобод путинским режимом. В стране есть еще пространство, не подчиненное властной вертикали, отмечается в редакционном комментарии сайта «Газета.ру».
Прославленная идея ее построения, которой добивался и добился президент Путин, не всегда входит в противоречие с этой вольготностью. Просто вертикаль, подчинение центру – это такая вполне себе жесткая, но не такая уж большая в диаметре структура. С ее помощью можно решать некоторые проблемы, принуждать к миру соседей, регулировать уровень ликвидности на денежном рынке, организовывать нефтяные и газовые потоки, словом, действовать на мелкомасштабе. Карте. А на картах крупного масштаба свои вертикали, горизонтали и косые линии. На них, как это ни странно, люди вольготно себя чувствуют, так или иначе действуя вразрез с руководящими указаниями. Иногда их, конечно, за это ловят и сажают, но это, как показывает практика, не служит и не может послужить никому уроком. На этих крупномасштабных картах способы сведения счетов, в общем-то, повторяют те, которые приняты у больших. Те же методы принуждения, а если надо, то и расправы годятся, что там, что здесь. Но когда поведение персонажей с этих карт попадает в поле зрения руководства вертикалью, ему оно кажется дерзостью и наглостью. А вольготных людей это удивляет, ведь они просто живут своей жизнью.
Это были выдержки из редакционного комментария сайта «Газета.ру», посвященного убийству в центре Москвы влиятельного чеченского политика, бывшего депутата Государственной Думы, героя России Руслана Ямадаева. Вот как, кстати, откликнулся на убийство Ямадаева президент Чечни Рамзан Кадыров, о причастности которого к этому и другим подобным преступлениям говорят чаще всего. В словах Кадырова тоже сквозит удивление.
И я буду спрашивать любого человека, который написывает на меня убийство. Кадыров не убивает. Кадыров строит, Кадыров возрождает, Кадыров служит правильно и правдиво народу. А это остальное все это ерунда и бред.
Политика онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 16 часов 45 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Никита Белых объявил о своей отставке с поста лидера Союза правых сил и выходе из партии. Делегация ПАСЭ после посещения Южной Осетии отвергла обвинения в адрес Грузии в геноциде осетинского народа. Она призвала провести международное расследование событий в регионе. В Гудермесе прошли похороны Руслана Ямадаева, убитого в среду в центре Москвы. Оппозиционный сайт «Ингушетия.ру» перерегистрирован под новым названием «Ингушетия.орг». Состав редколлегии и редакционная политика сохранены, сообщил адвокат Муса Плиев. В Петербурге направлено в суд дело лидера запрещенной партии «Свободы» Юрия Беляева, которого обвиняют в разжигании национальной вражды. В аэропорту Кёльна полицейский спецназ задержал на борту самолета двух подозреваемых в подготовке терактов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на рынках, экономические тенденции, новости бирж, курсы валют в экономической панораме Ивана Трефилова.
Международный валютный фонд снизил прогноз темпов роста ВВП России в 2008 году с 7,8 до 7,1% в связи с ухудшением внешней конъюнктуры и спадом на внутреннем финансовом рынке, заявил руководитель миссии МВФ России Пол Томпсон. Согласно прогнозу Министерства экономического развития, объем экономики страны по итогам года увеличится на 7,8% и составит в пересчете примерно 1 триллион 800 миллиардов долларов. В августе темпы роста ВВП в России составили 7%, а за 8 месяцев 7,7%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 13 по 19 сентября сократились на 900 миллионов долларов, или на 0,16%, до 559 миллиардов 400 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Вместе с тем, с начала года их объем вырос на 17,1%. Согласно последнему прогнозу Центрального банка России, в целом за 2008 год международные резервы страны должны увеличиться примерно на треть, до 630 миллиардов долларов. Большими, чем у России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. По последним опубликованным данным, их объем составляет примерно 1 триллион 800 миллиардов и 1 триллион долларов соответственно. Американская инвестиционная компания Cerberus Capital намерена довести до 100% свою долю в капитале американского автопроизводителя Chrysler, выкупив у немецкой компании Daimler оставшиеся его акции, сообщила газета Wall Street Journal. Основной пакет своего убыточного американского подразделения, более 80%, компания Daimler Chrysler продала Cerberus Capital в августе прошлого года. Объем сделки составил 7,5 миллиардов долларов. Cerberus Capital, основанная в 1992 году, одна из крупнейших частных инвестиционных компаний США. Она специализируется на выкупе компаний, находящихся на грани банкротства, с расчетом вновь сделать их бизнес прибыльным. Общая стоимость приобретенных Cerberus Capital активов превышает 25 миллиардов долларов. Международное рейтинговое агентство Moody's выразило озабоченность состоянием российской банковской системы и посчитало негативным прогноз ее развития. При этом аналитики агентства указали на значительные структурные недостатки банковской системы России, которые особенно остро проявились в ходе кризиса на внутреннем фондовом рынке в сентябре текущего года. Они также считают, что Россия является страной с низким уровнем вероятности получения банками поддержки со стороны государства, и в случае обострения кризиса мер, которые сегодня принимает правительство, может оказаться недостаточно. Вместе с тем, по мнению российских денежных властей и независимых экспертов, до сих пор российская финансовая система весьма эффективно справлялась с кризисом ликвидности. С августа прошлого года, с момента возникновения проблем на мировом финансовом рынке, Центральный банк рефинансирует кредитные организации, давая им возможность получить необходимые средства. Говорит бывший заместитель председателя Центрального банка, первый вице-президент Ассоциации региональных банков страны Александр Хандруев.
Безусловно, поначалу были большие опасения относительно того, что ограничения на доступ на внешние рынки капиталов могут сказаться на ликвидности коммерческих банков. Были в отдельные периоды напряжения с текущей ликвидностью, но благодаря своевременным действиям Банка России и правительства, Банк России существенно расширил возможности доступа коммерческих банков к рефинансированию. Минфин проводил аукционы свободных денежных средств для коммерческих банков, и кризиса ликвидности удалось избежать.
В сентябре обострение проблемы ликвидности в банковской системе заставило российское правительство принять ряд экстренных мер, связанных с увеличением предельных размеров бюджетных средств, которые могут быть временно размещены в коммерческих банках. Однако, как признает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, они доступны далеко не всем.
к аукционам Минфина у нас имеет доступ все-таки очень ограниченный круг банков, то есть, ну, допустим, 25-30 банков. Конечно, через репо Центрального банка там чуть больше круг банков имеет доступ к этому механизму, но, тем не менее, все равно это не все российские банки. У нас, я думаю, как раз эта проблема доверия, она возникает от того, что есть крупные банки, они имеют доступ к ликвидности, к поддержке, но есть очень большое число мелких банков, у них нету на балансах облигаций, которые могли бы заложить Центральный банк, у них недостаточно высокие рейтинги, чтобы получить средства от Минфина.
Впрочем, такая ситуация, как считают эксперты, в какой-то степени даже полезна российской банковской системе. Об этом бывший заместитель председателя Центрального банка Александр Хандруев.
Вот эта вот неопределенность на финансовых рынках, недостаточная капитальная база российских банков, а это является фактом. То, что пассивы коммерческих банков, они все-таки короткие, и потенциально есть проблемы, особенно со среднесрочной и долгосрочной ликвидностью для большинства банков, это придало дополнительные стимулы к процессам консолидации. Сейчас практически все российские банки, они либо нашли, либо пытаются найти портфельных или даже стратегических инвесторов.
Тем временем в Государственную Думу страны уже внесен законопроект, обязывающий банки к 2012 году увеличить собственный капитал до 180 миллионов рублей. На сегодня этому требованию не соответствует примерно треть кредитных организаций из более чем 1100 действующих в России. Курс доллара на сегодня 24 рубля 90 копеек. На выходные понедельник 25.02. Евро сегодня стоит 36 рублей 71 копейку. Курс на следующие дни 36.59. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. В завершении этого часа нашей программы очередная история Запада и Востока, на этот раз из Дании. Эта страна является мировым лидером по величине взимаемого подоходного налога. Однако сами датчане не очень по этому поводу переживают. Согласно данным социологических исследований, абсолютное большинство жителей страны уверены в том, что их нация самая счастливая. Об этом беседа нашего датского корреспондента Сергея Джаняна с управляющим Министерства налогов Дании Йенсом Уильямом Гроу.
Господин Гроу, как складывалось то, что сегодня называют датской налоговой культурой? История нашей налоговой системы насчитывает более 4 столетий. Зарождалась она в эпоху Средневековья. От уплаты податей были освобождены церковь и знать. Последняя, впрочем, не до конца. Двумя важнейшими обязанностями датской аристократии была постоянная готовность выступить в поход под знаменами короля и обеспечение монарха и его свиты провиантами и жильем во время передвижения по стране. Уклонение от налоговых выплат приравнивалось к предательству, но и в те времена находились ловкие люди. Так, например, налоги не взимались с участников крестовых походов и пилигримов, и это создавало лазейки для мошенничества. Никто же не знал, куда на самом деле отправился человек. С наступлением в 17 веке эпохи абсолютизма правила игры меняются. Налоги платят все, за исключением короля и церкви. Вводятся налоги на роскошь, модные парики, парфюмерию, дорогие экипажи и так далее. Одновременно в Дании проводится перепись земельных наделов, и мошенничать становится труднее, ведь каждый знает, во сколько оценен участок его соседа. Кстати, знаменитый датский астроном тех времен Оле Ремер прославился не только тем, что впервые рассчитал скорость света, но еще и разработкой земельного кадастра. Именно его расчеты до сих пор помогают определять плодородие земель и, соответственно, рассчитывать налоги. Вид же близкий к современному, датская фискальная система приобретает к началу 20 века. Размер налоговых выплат теперь устанавливает не король, а датский парламент. Сами же налоги с 1903 года взимаются на основе поданных налоговых деклараций. В некоторых деталях, однако, процесс шел не быстро. Так, долгое время в Дании налогоплательщиком выступал лишь глава семьи, мужчина, а женщина закон стал рассматривать как самостоятельных налоговых индивидов лишь с 1983 года. Датских налогоплательщиков считают одними из самых законопослушных в мире. Чем объясняется этот феномен? Согласно результатам международного исследования, проведенного организацией Rockwell Fund, 78% жителей Дании наибольшим злом считают социальное неравенство. Это при том, что в Ирландии, например, или в той же России, подобного мнения придерживается менее 30% опрошенных. А вот другой статистический показатель – кредит доверия датчан к органам власти и государственным структурам составляет 98%. Полагаю, я ответил на этот ваш вопрос, как и, возможно, на другой. Почему и в этом году Дания возглавляет список наименее коррумпированных государств мира? Мои здешние знакомые утверждают, что датские налоги одобряют 2/3 населения, а недовольных всего треть – те, кто работает. это шутка, конечно. Все мы хотим жить в сильном и стабильном государстве, быть обеспеченными и пользоваться социальными гарантиями и льготами. Но такое государство невозможно строить, не имея соответствующей доходной базы, которую формируют и налоги. И датчане это прекрасно понимают. Поэтому жители Дании спокойно платят все налоги, но при этом, что главное, они имеют обратную связь с государством, которое отчитывается перед своими гражданами по каждой сумме, потраченной из бюджета. И все-таки есть темы довольно чувствительные, например, автомобильные цены, которые в Дании весьма высоки. Это правда, что в Дании самый высокий в Европе налог, который нужно заплатить при покупке нового автомобиля, и он повышает первоначальную стоимость машины почти втрое. Но этому, опять же, есть свое объяснение. Автомобиль – исключительно экспортный товар, в Дании их не производят. Для сохранения платежного баланса налоги установлены на определенном уровне, отличном от наших соседей – Германии и Швеции, производящих собственные автомобили. А еще автоналоги извинчены для того, чтобы принудить людей пользоваться общественным транспортом, а значит, снизить уровень загрязнения окружающей среды. Но иногда государство придирается к налогоплательщикам буквально по мелочам. Типичная ситуация – налоговые претензии к приятелю-плотнику, помогавшему тебе в уикенд построить гараж. Мы бываем вынуждены ужесточить закон, если кто-то пытается его обойти. К сожалению, при этом не исключены и такие вот ситуации. Это чаще всего касается случаев так называемой работы по-черному, которая ведется в обход государственной кассы. Но все-таки в большинстве случаев работает здравый смысл. Если, скажем, один брат помогал другому сделать пристройку, тут никаких претензий. И совсем другое дело, когда ремонтными работами прирабатывал велферщик. Он обманывает общество, а это здесь, мягко говоря, не приветствуется. Хотя не секрет, что теневая экономика существует и в Дании. Большей частью в нелегальном бизнесе задействованы работники строительной отрасли и сферы обслуживания. Но ведь в Дании существует и вполне законный налоговый рай. Да, это район Кристиания, находящийся в самом центре Копенгагена. Когда-то здесь были заброшены армейские казармы короля Кристиана IV, которые в 60-х годах заняли студенты, бездомные и хиппи. Сквоттеры не желали платить за жилье и старались жить по своим собственным законам. Власти не смогли их выселить и оставили в покое, объявив Кристианию социальным экспериментом. До 90-х годов кристианитов налогами не беспокоили, но сейчас обитатели коммуны все-таки ежемесячно платят небольшие суммы за коммунальные услуги, а также фиксированный налог. Все эти деньги поступают сперва в местные крестьянский бюджет, а уже после этого часть средств переводится в муниципальную казну. И напоследок не удержусь от вопроса, господин Гроу. Трудно ли быть гражданином самой законопослушной страны в мире? Датчан, как всегда, выручает самоирония. Так, например, портал у входа в датский парламент Фолькетинг поддерживает четверо атлантов с мучительно перекошенными лицами. В народе эти статуи давно уже прозвали памятник налогоплательщикам. Сами же стены Фолькетинга расписаны фресками по мотивам датских пословиц. И вот там можно найти еще одно напоминание о том, что мы с вами в Дании. Художник Расмус Ларсен, изобразивший на одной из стен остриженную наголо овцу, подписал рисунок с нескрываемой иронией. Бог смягчает климат для стриженных овец. Говорит управляющий Министерство налогов Дании Йенс Уильям Гроу. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Это поучительная для всех налогоплательщиков мира история Запада и Востока завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно минуту после коротких объявлений следующий час нашей программы «Российские и международные темы», наши постоянные рубрики. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Без немедленных действий Конгресса страна может оказаться перед лицом финансовой
паники. Сотрудники ФСБ минировали жилой дом. Патрушев сказал, что, дескать, это были учения.
Центром насилия и фанатизма является Иран. Он представляет собой угрозу для всего мира.
Полный запрет всех продуктов из Китая, предназначенных для детей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».